Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла Лефортово, архимандрит Алексей Воложанин. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, дорогие телезрители.
Сегодня наша передача посвящена ответам на вопросы. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Алексей, первый вопрос от нашей телезрительницы. «Иногда после посещения храма не чувствую внутренней перемены, будто бы вовсе не ходила в храм. С чем это может быть связано? Как посещать храм с пользой для души?»
Интересный такой вопрос. Не чувствую внутренней перемены. А готовилась ли ты к этой внутренней перемене для того, чтобы ее почувствовать? Ведь часто мы идем в храм не потому, что у нас есть такая внутренняя востребованность, а потому что, скажем так, есть такая как бы каноническая или, как правильно сказать, такая законная необходимость пойти в этот момент в храм, допустим, воскресный день или большой праздник, не потому что сердце наше зовет, рвется к храму, а потому что мы понуждаем себя часто пойти в храм. Конечно, в таком состоянии, когда мы приходим, то чувствуем ли мы ту благодать, которую получаем в таинстве? Наверное, не всегда, потому что и служба в таком состоянии бывает в тягость, и о самом таинстве мы не очень думаем. Но если бы мы шли в храм Божий, как в Дом Божий, в Дом молитвы, где нам предстоит встретиться с самим Господом, настраивали себя заранее на то, что это радостное событие для нас, что для нас это счастье, для нас это праздник. Вот. И тогда мы, соответственно, совершенно другим сердцем шли бы в храм. Когда мы стояли в храме, мы понимали, что вот эта литургия или это богослужение, ведь на самом деле оно может быть последним богослужением в нашей жизни. Если бы мы относились к этому богослужению как к последнему в нашей жизни, то, наверное, та благодать, которая нам преподается во время службы церковной, она бы особо ощущалась вот этим открытым, радостным сердцем принимающим. Вот. А когда мы не готовы принять благодать, тогда мы ее и не ощущаем. Поэтому для того, чтобы ощутить, нужно настроить себя. Нужно, прежде всего, полюбить Бога. Когда вы будете делать что-то в жизни с любовью, то тогда вы будете получать от этого внутреннее духовное удовлетворение и будете, наверное, духовно потихонечку совершенствоваться. Не резко, а потихонечку. А когда нет любви, когда без любви, а по необходимости, то и нету той отдачи, которую мы ожидаем.
Спасибо, отец Алексей. Первый звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшки.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотела бы узнать, вот, может быть, я не права в этом. У меня иконка есть Иисуса Христа. Она давнишняя. У меня тетя монашка была. Ну и там Иисус Христос стоит в холщовой рубашонке, штанишонке, холщовой. Не совсем никакого богатства вот этой старинной иконочки. А вот батюшки наши по 15...
Алло, что это у нас из эфира пропал?
Что-то у нас, к сожалению, сорвалось. Может быть, еще...
Ну, я так понимаю, что там вопрос стоит, что батюшки по 15 раз меняют разное облачение, да? Вот. И... Наверное, почему такая разница между Христом, изображенным на иконе в холщовых одеждах, и нашими священниками в храме. Так не священники одеваются так. Если вспомнить первых священников, они также ходили в таких же холщовых. Сложившаяся практика и стремление души христианской, православной, все лучше отдавать Богу, привела к тому, что у нас такие красивые храмы, в которых мы сегодня молимся, приходим. Вот. Такие замечательные иконы. То замечательное церковное искусство, которое накопила церковь на протяжении веков. Конечно, сложилась традиция и облачений. Ведь человек, священник, который в богослужении является прообразом Христа, вот, конечно, Христа мы воспринимаем как царя, поэтому, конечно, самое лучшее мы пытаемся отдать царю. Поэтому и облачение, оно не лично батюшкино, это храмовое облачение, которое он одевает на себя и в котором он служит. Вот. То есть это как будто наша с вами жертва, которую мы приносим Богу. Самое лучшее – отдать Богу. Поэтому красота богослужения, гармоничность. Вот. Завтра было бы плохо, и сказали бы, жаловались, почему же так, церковь такая богатая, да, как у нас многие считают. Вот. А батюшка вышел там в рваном подряснике, в рваной ризе. Вот. Неужели не смог? Вот он... Ну, у нас прихожане любят критиковать. У нас нет золотой середины. У нас или все очень богато, или наоборот, все очень бедно, потому что так тоже не должно быть. Вот. Мы стараемся Богу отдавать самое лучшее. Не себя приукрасить и показать перед людьми, вот, а показать торжество нашей православной церкви, красоту ее богослужения, величие нашей веры. Вот, и Господь для нас самое главное, а не мы.
У нас еще один звонок, отец Алексей, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, у меня возник такой вопрос. Когда-то первый человек, Адам, был в раю, согрешил, и Бог ему сказал, что ты смертью умрешь. То есть, и он изгнал его из рая, и он умер, Адам, своей смертью он как бы ушел из рая, и так появилось человечество. И когда каждый человек умирает, я так думаю, наверное, своей смертью личной, он тоже свои грехи как бы искупляет. Он же уже умер, все для этой жизни. А нам все время там, допустим, говорят о мытарстве, что попадаешь ты в ад. Ну, вот как бы логично рассуждаю я так, что именно своей смертью каждый человек личной смертью искупает грех. Вот как вы, ваше мнение по этому поводу? Уже я искупила своей смертью грехи. Я уже понесла наказание.
Ну, если вы знаете, как первые мученики христианские на арене под улюлюканье толпы беснующихся зрителей были растерзаны дикими животными за вашу веру в Христа, то, наверное, конечно, вы своей смертью искупили свою греховную жизнь, или когда вы претерпевали мучения ради Христа, или как это делали наши соотечественники, новомученики, исповедники российские в начале прошлого века, 20-го, вот, и в середине 20 века, исповедуя веру, принимая мученические страдания, мучения даже до смерти, то, конечно, наверное, вы искупили своей смертью ваши земные грехи. А если вы где-то, перепив на корпоративе, в угаре дикого веселья, подскользнулись, упали, разбились и умерли, но я не думаю, что это будет искупительная смерть ваших грехов. Это, вот мы почему молимся от нежданной смерти, чтобы нам Господь не дал нежданной смерти. Почему? Не потому, что мы ее боимся, а потому, что мы боимся умереть без покаяния. Вот. Мы всегда просим, Господи, дай нам смерть так, чтобы перед ней покаяться можно было, чтобы вот мы принесли покаяние в грехах. Если человек живет христианской жизнью, как бы принимая искупление своего первородного греха, старается не грешить, а если согрешает, приносит покаяние в своих грехах. Вот. И старается перед смертью... Почему говорим, старайтесь чаще исповедовать? Потому что никто из нас ни дня, ни часа не знает, в который Господь нас призовет, для того, чтобы быть готовым встретиться с Богом. Вот. Конечно, огромная счастье, когда перед смертью человеку удается перед своим последним воздыханием поисповедоваться и причастить святых Христовых тайн, то, наверное, конечно, вот это есть искупительная смерть. Вот. Не всякая смерть есть искупительная.
Следующий вопрос. При чтении псалтирии меня смущают места, где встречаются проклятия на врагов. Как правильно понимать эти места? Ведь Христос учил любить своих врагов, молиться за них.
Ну, Денис, понимаете, ведь на самом деле псалтырь – это Ветхий Завет. Вот, песнь Давида. Ветхий Завет мы принимаем, но для нас законом является закон Нового Завета. Тот, который оставил Христос. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Любите друг друга, то есть, значит, не проклинайте, не завидуйте. Вот, не делайте другому того, чего не хотели бы, чтобы делали вам. Поэтому Ветхий Завет... Те псалмы порой, которые надо относить к конкретному времени и к конкретному событию, для чего они были написаны. Вот. Но в основном, ведь, знаете, в псалтыре сокрыта глубокая мысль принесения покаяния, очищения. И даже если кого-то проклинается кто-то в псалтыре, то все равно акцент делается на личную душу. Давид делает акцент на свою душу, которая страдает. В какой-то момент, она ликует от общения с Богом. В псалтыре говорится о том, что вот как много искушений бывает в нашей жизни, посылаемых нам, которые надо преодолевать. То есть ведь каждый псалом был написан в конкретной ситуации для конкретной цели Давидом. Это славление, это песня, которая была. Вот. Поэтому надо где-то иногда рассматривать и в историческом контексте, вот, и, конечно, искать прежде всего моменты в псалтыре нашего внутреннего духовного совершенствования, которое мы должны искать. Но основа нашей духовной жизни – это все-таки Новый Завет. Христос своим пришествием в мир исполнил Ветхий Завет, частью которого является псалтырь. Это не значит, что мы все, что было в Ветхом Завете, отрицаем. Это не значит, что все заповеди, которые были даны в Ветхом Завете, они остаются там, в прошлом. Нет, они для нас также важны. Также, допустим, заповедь, 10 заповедей Моисеев, они для нас так же важны, как и заповеди, которые оставил нам Христос. Вот, мы их принимаем. Но основа нашей жизни – это то, что оставил нам Христос в Святом Евангелии. Вот к этому мы должны стремиться.
У нас следующий звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, правда ли то, что счастье свое отдаешь, когда крестишь, будучи не замужем, девочку?
Ой, это, знаете, спасибо за вопрос. Вот, у нас бустует очень много всяких разных суеверий. Кто-то, наоборот, говорит, что для того, вот, первый ребенок, которого должны крестить, если это женщина, то у нее должна быть девочка, если это мужчина, то у него должен быть мальчик. Вот. Но вообще мы сами для себя часто в духовном плане находим всякие проблемы, создаем различные суеверия. Вот, должны были бы прежде всего больше уповать на волю Божию и на Бога. Вот. Кому какое счастье мы отдаем, сами можем потратить, да, свое счастье, когда оно без Бога бывает. Потому что счастье без Бога – это уже не счастье, горе, беда. Вот. А когда счастье с Богом и от Бога, то тогда никто его не заберет от нас. Где бы человек ни находился, и в лагерях, вот мы знаем, да, читаем жития наших, допустим, опять же, не будем говорить о древних святых, о тех, которые нам близки. Допустим, вот про того же отца Павла Груздева, когда читаешь, да, и в ссылке был, и жизнь тяжелую прожил. Он был счастлив, никому свое счастье не дал, потому что его счастье был Господь, с которым он жил. И Господь это его везде укреплял. Поэтому живите с Богом, никто ваше счастье не заберет.
Спасибо, отец Алексей. Следующий вопрос. Что делать, если тяжелый грех, уже раскаянный, все равно лежит на душе тяжелым грузом и не дает покоя?
Ну, я так думаю, Денис, что в таком грехе необходимо каяться и каяться еще раз. Ведь, наверное, до конца он не раскаян, до конца он не осознан, до конца он не оставлен нашим сердцем, поэтому он всплывает, поэтому Господь нам его открывает для того, чтобы мы еще раз, может быть, его осознали, может быть, искренне действительно принесли покаяние для того, чтобы в будущем к подобному греху не возвращаться. То есть вот не до конца раскаяние искренне приводит к тому, что грехи вспоминаются нами. Поэтому, наверное, надо просто стараться приносить Богу покаяние, сказать: батюшка, я в этом каялся, но, к сожалению, вот это меня тяготит до конца, я его до сих пор, этот грех, вспоминаю, никак он у меня не уйдет. Помолитесь, попросите молитву священника, чтобы он помог, вот, чтобы это все прошло.
Следующий вопрос. При финансовых затруднениях, если на работе задерживают зарплату или человек не дает долг продолжительное время, как к этому относиться? Потребовать деньги по справедливости или отпустить ситуацию? Может быть, подобными ситуациями Господь излечивает от сребролюбия?
Вы понимаете, ведь, конечно, можно потребовать деньги. Ну, во-первых, мы как христиане должны относиться, когда даем в долг. Как мы должны к этому относиться? Как нам Господь в Евангелии говорит, дал и забудь. Вот. Вернут, вернут, радуйся. Не вернут, ты уже когда давал, должен был уже закладывать эту мысль о том, что тебе не вернут эти деньги. Поэтому, ну что ж, конечно, мы как люди сокрушаемся. Вот. Можно, конечно, требовать от человека, но, как правило, опыт показывает, человек пропадает, перестает отвечать на телефонные звонки, потом на годы исчезает из твоей жизни. Вот. Поэтому, если даете в долг, то уже изначально где-то будьте готовы к тому, что вот вам этих денег не вернут. Требовать на работе, конечно, тоже можно требовать, но что от требования может измениться? Если денег нету, и их не платят, то их и не заплатят. Вот. Если начальство готово заплатить деньги, то оно будет делать все для того, чтобы заплатить. Если оно не готово, как бы вы ни требовали, вот. Ну да, можно через суд. Но, наверное, проще найти такую работу, где вам будут платить, может быть, немного, но регулярно. И совесть ваша будет чиста, и ни у кого требовать ничего не надо. Вот. Живите с Богом, а Господь управит все, Господь даст вам. Опять ведь, почему возникают такие проблемы? Потому что мы не уповаем на волю Божью. Вот. Мы хотим жить по своей воле. Вот. А когда что-то из нашей воли выбивается, вот мы начинаем требовать. Но не всегда получаем то, что требуем. Поэтому здесь сложно сказать. Научать очень тяжело людей в этом отношении, как им быть. Но, опять, как иногда тоже начальников критикуют. Плохой начальник, не такой, не хороший. Ну, так не хороший, он же начальник, не ты начальник. Ну, иди, найди себе другого начальника. Найди. Или работа плохая, мне не нравится. Вот, но найди другую работу. Ведь никто же не уходит, и все, а все равно плачутся, критикуют. Вот, вот я работаю, мне денег не платят. Найди работу там, где будут платить. Вот. Но если ты работаешь, значит, ну, значит, терпи ты. Сам готов для того, чтобы претерпеть. Бывают трудности у начальства тоже. Я вот как руководитель тоже понимаю, что не всегда бывает легко вознаграждение сотрудникам храма, которые несут свое послушание в храме, вовремя выплатить. И то стараемся. А бывает это очень сложно сделать. Но они-то ждут, они надеются. А тут уже от начальника зависит. Какой начальник? Вот, старается ли он для того, чтобы это было вовремя, приложить все усилия. Или иногда бывает... А иногда бывает это вне наших сил, вне... То есть какие-то вещи, которые мы не можем переступить. Потому что мы зависим от людей, которые пришли. Вот ходят люди, жертвуют в храм, вот, а с этого получают люди зарплату. Если они не пришли, не пожертвовали. Или зима пришла, когда коммунальные платежи большие вырастают, которые надо оплатить. И не всегда, допустим, бывают какие-то деньги, которые можно высвободить на зарплату. Приходят, терпят люди со смирением, понимают. Вот, знают, что надолго не задержат, все равно дадут. Поэтому носите тяготы друг друга. Вы начальство, начальство будет носить ваш. А если не носите друг друга, тяготы не нравятся, ищите других начальников и другую работу.
У нас еще один звонок, отец Алексей. Давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос из Святого Евангелия. Вот такие слова. Евангелие от Матфея, глава 20. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня, ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми.
Да, что же вас смущает в этом вопросе?
Ну, что это означает, поясните.
Это означает, что должны мы за Господом следовать. Вот. Может быть, сами должны вначале последовать, научиться рядом с Господом всему, что Он нам дает, и потихонечку потом своих близких к этому, ту семью, которую мы оставили, тоже научить не гибнуть всем вместе, а на какой-то момент, может быть, нужно и оставить, и пойти за Господом, и следовать Ему, услышать Его, и принять Его в сердце своего. Вот. И укрепившись в этом, прийти и спасти своих близких, постараться привести их тоже к Богу. Я так бы ответил на этот вопрос.
Следующий вопрос. Недавно услышал такое выражение. Любви до брака не бывает. Любовь может возникнуть только в браке, после его заключения. Как это понимать?
Ну, вот я такого выражения не понимаю. Что значит «любовь до брака не бывает»? Во-первых, что мы понимаем под понятием «любовь»? Вот. А как же тогда любовь к ближнему? Опять, я даже не знаю, что здесь можно подвести вот в это понятие, что можно приобрести в браке, то, чего нету до брака. Но, наверное, здесь надо любовь можно приобрести. Взаимоуважение можно приобрести, наверное, только в браке. Потому что, как правило, до брака люди не так долго друг друга знают, знают какие-то поверхностные стороны жизни друг друга. Не полностью, может быть, знают какие-то особенности поведения друг друга, мыслей каких-то. Человек все-таки, опять, когда живем отдельно, мы по-отдельному думаем. Когда люди сходятся вместе, начинают жить вместе, мысли совсем другие появляются, отношения совсем другие становятся. Поэтому что может появиться в браке, когда люди сходятся вместе? Не любовь. Любовь, она основа, на которой заключается брак. Вот. Взаимное уважение. Вот если не возникло взаимного уважения в браке, то любовь, может быть, изначально, которая была не очень крепкая, вот, а чаще это бывает даже не любовь в том понимании, в котором ее принимают христиане, а страсть между людьми возникшая, вот, которая в браке не переродилась во взаимоуважение и взаимопонимание, вот, то тогда, конечно, нет никакой любви. А если та любовь, зародившаяся между молодым человеком и девушкой, привела к браку, чистая любовь, искренняя любовь, жертвенная любовь, вот, привела к браку, и в браке эта любовь не переродилась, а приросла уважением друг к другу. Вот. А что такое уважение? Когда люди ценят друг друга, поддерживают друг друга, считаются сомнением друг друга. Вот когда это есть, вот это настоящая любовь. Она просто возрастает. Не то, что ее не было до брака, она становится более полной, более, как речка, она начинается с ручейка порой, да, с источничка с какого-то, потом становится как та же Волга. Да, в истоке Волги она совсем маленькая, источник, а потом это огромная полноводная река идет. Так, может быть, в начале совместной жизни у молодых людей это вот маленький чистый источник, который начинается, а вот во что уж он дальше разовьется, в хороший, добрый поток, который будет совместно течь, вот, принимая в себя те притоки, которые приходят в виде тех детей, которые будут рождаться, внуков, вот, или станет таким гнилым болотцем, что часто тоже, к сожалению, бывает. Вот это понятие любви. Поэтому любовь бывает, любовь нам показал Христос, и когда нет любви, любовь, она с детства в ребенке должна воспитываться, еще с утробы матери. Вот, потому что заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Если любви в нас нету, то тогда и ничего другого больше. Другой любви не бывает.
Если вот этот самый поток иссякает, что делать, чтобы он пополнился?
Он никогда не иссякает, если вы, во-первых, сердце в Боге имеете, если вы цените этого человека, который рядом с вами. Еще раз говорю, что если вы научились взаимоуважать друг друга, ну, а иссякает он тогда, когда, как правило, образ наш жизни, когда мы живем без Бога. Когда не имеем в сердце Бога, когда не умеем любить Бога, тогда мы не умеем любить ближнего.
Следующий вопрос, отец Алексей. А как правильно реагировать на оскорбление и клевету? Вроде бы простишь обидчика, помолишься за него, а осадок все равно остается.
Христос нам сказал: блаженны есть те, когда поносят вас и ждут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущие мне ради. Ну, опять, ведь кто лучше нас знает наши грехи? Только Господь, да? Если это чистая клевета, люди на нас говорят, ну, чего же на нее обижаться? Бог судья тому человеку, который за это говорит. Вот. Мы знаем, что клеветники такой ответ строгий будут держать перед Богом, что не приведи Бог. Наоборот, за них, может быть, надо помолиться, чтобы Господь как-то их вразумил и простил. Вот. Если это не клевета, а обличение наше, как бы, которое мы принимаем за клевету, вот, наших каких-то пороков, то, наверное, надо задуматься о своей жизни, где-то, может быть, исправить, чтобы этого не было. Вот опять, чего осуждать кого-то за это тогда, за клевету, приносящую нас. Вот. Ну, знаете как, никогда не надо ни перед кем оправдываться. Умный человек, он и так понимает ложь, если это ложь. Если человек в чем-то уверен, как у меня есть один знакомый, который говорит, что когда спрашивают меня, верблюд ли я, он говорит, да, я говорю, что двугорбый верблюд. Вот. Потому что если человек у тебя спрашивает, он уже уверен, что ты верблюд. И доказывать ему обратное не имеет смысла. Вот. Насколько бы ты ни вел чистую жизнь, если кто-то уверен в твоей порочности и неблагонадежности какой-то духовной. Вот ты можешь на слова говорить все, что угодно. Сколько примеров святых таких было, да, которых осуждали за их греховную жизнь, хотя жизнь они вели праведную. Вот. Они ни перед кем не оправдывали. Они несли поношение, терпели их, и за это терпение стяжали еще большую благодать, которую Господь им посылал. Поэтому не старайтесь ни перед кем никогда оправдываться, никому ничего доказывать, а старайтесь бороться с грехом, который встречается на жизненном пути, и внутренне, духовно преображаться.
Следующий вопрос. Как только начинал ходить в храм и начинал исповедоваться, каялся в больших грехах, и покаяние было искреннее, слезное. Сейчас такого покаяния нет. Исповедь стала похожа на перечисление мелких ошибок. Как обрести настоящее искреннее покаяние?
Почему бывает так, когда только приходим? Потому что, опять, для нас это какая-то тайна, какая-то неизведанная стезя, на которую мы ступаем. Потом мы потихонечку начинаем привыкать к этому и принимать как обыденно. И уходит вот это благоговение, трепет непознанного, неоткрытого. Это часто бывает в нашей жизни в разных ситуациях. Допустим, когда берешь кого-то в алтарь. Я помню, допустим, я мальчишкой, когда стоял на клиросе, пытаясь подпевать там бабулькам, я смотрел и завидовал тем людям, ребятам, сверстникам моим, может быть, тем, которые постарше, которые в алтаре помогали. Вот. И так хотелось в этот алтарь попасть с таким благоговением и трепетом. И многое молодежь, которую сейчас берешь, она тоже, когда попадает в алтарь с трепетом, вот она с радостью, она туда стремится. А когда попадает, проходит какое-то время, она уже как дома себя чувствует, начинает, понимаете? Вот. То есть становится обыденным, проходит страх, теряется. Вот самое главное, никогда не потерять трепетное отношение ко всему, в том числе и к исповеди. И тогда оно вновь возродится. Мы иногда делаем большие и маленькие грехи. Не бывает большого или маленького греха. Любой грех ведет человека к погибели. Поэтому порой с маленькими, как мы их считаем, грехами, бороться гораздо сложнее, чем с какими-то крупными, большими. Вот. Поэтому старайтесь сохранить в сердце своем трепетное отношение ко всему происходящему. Тогда и отдача еще, как мы в начале нашей беседы говорили, будет совершенно другая. Вот. Стараться надо не утрачивать вот этой любви, благоговения, трепета перед Богом, перед тем храмом, Домом Божьим, который нам Господь дал. И тогда все будет совсем по-другому в вашей жизни.
Следующий вопрос, отец Алексей. Сейчас стало доступно множество духовной литературы. Но читая все новое и новое, я стал меньше воплощать прочитанное. Не лучше ли попытаться выполнить добросовестно 2-3 наставления и не переключаться на новые знания? Как найти меру в чтении духовной литературы?
Ну, действительно, знаете, ведь нам в свое время хватало молитвослова, если удавалось его достать, это уже было счастье. И нам его хватало для ведения духовной жизни. Вот. Когда появлялась какая-то духовная литература, которую можно было достать, конечно, запоем ее читали. Сейчас огромное обилие литературы абсолютно разной. Вот. И мы погружаемся в нее, и там и историческая церковная, и богословская литература, и ну, очень, очень разная, и житийная литература. Много всего есть. Знаете, наверное, когда читать можно до того момента, когда то, что ты прочитываешь, ты используешь, идет на пользу твоего духовного роста. То есть ты когда ты можешь в прочитанном найти что-то новое для себя, то, что тебя сподвигнет для того, чтобы жизнь свою изменить немножко к лучшему в чем-то. Вот. Прочитав какую-то книгу, там, допустим, жизнеописание какого-то святого, ты увидел что-то для себя, то, что смог открыть, и она послужила тебе на пользу, сделать, может быть, полшажка вперед в своем духовном росте. А когда потребление духовной литературы сводится только к ее прочтению, накапливанию, может быть, каких-то вот знаний, в том числе и богословских, и исторических, но когда это за собой не ведет духовного роста, а только вот как накопитель используется, то тогда, может быть, стоит сделать себе остановку, потому что тогда пользы в прочитанном нету. Вот. И будет ли эта польза в дальнейшем, тоже неизвестно. Во всем должна быть норма, во всем должна быть мера. Поэтому пока есть в чем-то польза, надо этим пользоваться, надо в этом искать. Иногда, может быть, надо сказать себе: подожди, брат, остановись немножко.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С Рождеством вас, Христовым.
Спасибо, Господи.
А у меня вопрос. Когда Христос в Гадаринской земле исцелил бесноватого, во-первых, первый вопрос, почему он разрешил, то есть удовлетворил просьбу бесов? Бесов. Он бы мог их не посылать свиней, не разрешать этого дела. Почему он этого не сделал? И второй вопрос, почему люди, которые потом пришли этой земли, сразу же попросил, чтобы он от них ушел? Чего они испугались?
Вот это, я так понимаю, наш Евгений, да?
Из
Белгородской области, постоянный телезритель. Очень приятно вас слышать. Поздравляем вас и всех остальных телезрителей с Рождеством, отдание которого сегодня мы празднуем, помощи Божией. Вы знаете, ведь вот часто мы обращаемся к Богу через священника во время отчитки, да? Массовые отчитки. И вот батюшка, когда во время отчитки беса изгоняет, то бес, конечно, исходит из человека. Но он тут же ищет другой сосуд, в который ему нужно войти. Вот. И находит другой сосуд, какой-то, может быть, менее защищенный в данный момент. Пришел какой-то ротозей просто поглазеть на чин изгнания, вот, на отчитку. А сам-то вместо того, чтобы в молитвенном состоянии пребывать, осознавая вот о том, что происходит, вот, он просто, разинув рот, смотрел на все это. Тут вот бес увидел этого ротозея и вошел в него. Поэтому и Господь, наверное, удовлетворил просьбу бесов, которых изгнал из бесноватого, чтобы они не искали себе других сосудов, а вошли в это свиное стадо и утонули в море вместе с этим свиным стадом. Вот. А почему другие попросили? Ну, во-первых, испугались. Как часто мы пугаемся чего-то неизведанного, да, происходящего вокруг нас. А тут вдруг они увидели этого бесноватого, совершенно спокойного, разумного, к которому они привыкли, что он был безумен. Вот. И, может быть, даже агрессивен и небезопасен. Вот. А тут вот он сидит. Конечно, это было чудо, которое они не готовы были принять. И поэтому попросили уйти Христа. Но это не только в этом моменте. В Новом Завете много мест, когда не принимали Бога. Видите, чудеса, которые совершали, его гнали. Поэтому ничего здесь ни нового, ни странного нет.
Ведь если свиньи погибли, значит, бесам приходится искать новый сосуд, если они умертвили свиней.
То есть... Ну, все-таки здесь Господь изгоняет и дает им вот... Ну, наверное, и милосердие какое-то определенное к бесам тоже проявляет.
Спасибо, отец Алексей. Следующий вопрос. Какие признаки того, что причастие было в осуждении?
Ну, когда мы выходим после причастия из храма и не чувствуем в себе внутреннего покоя, внутреннего мира, радости окружающего мира Божьего, который Господь создал нам, то тогда, наверное, вот и сказать о том, что вот в исцелении души и тела произошло нам причащение ни в суд и ни в осуждение, вот, наверное, нет. Потому что часто бывает, мало наблюдаешь такую картину, когда стоят люди перед чашей, мало того, что они разговаривают с друг другом, толкают друг друга, кто быстрее пройдет, кто раньше к чаше подойдет, 10 раз еще оговорят друг друга. Потом они в этом состоянии причащаются, как им кажется, получая благодать Божию. Вот. И тут же, отходя от чаши, опять начинают кучу претензий. Вот тогда, наверное, это явно не во оставлении грехов происходит такое причащение святых Христовых тайн. А когда мы видим скромную, допустим, чаще это бывает бабуленьку какая-то, которая постоянно прихожан, скромная, никого не осуждающая, молча стоящая, вот, подходит к чаше к святой, причащает святых Христовых тайн, с благоговением принимает тело и кровь Христову, и с таким же благоговением отходит от чаши. После причастия не стоит с подружками, не болтает, вот, а старается сохранить в себе ту благодать, которую получила. Выходит и радуется тому, что она получила причастие сегодня, что она осознает это великое таинство, соучастником которого она в этот момент была. Она выходит из храма, она видит мир Божий, который Господь создал. Она радуется этому миру Божию. Она не ворчит на тех, кто толкает ее в трамвае там или в метро. Вот. Она пребывает... Вот когда вы в радости пребываете после принятия святых Христовых тайн, тогда, наверное, вы и получили благодать. А когда, кроме раздражения, нетерпения к ближним и, может быть, каким-то ситуациям в вашем сердце ничего другого нет, то тогда надо подумать, насколько это полезно было причастие сегодняшнее нам.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка и ведущий, с праздниками. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Сейчас вот идут святки. А если вот причащаться, нужно ли поститься? Обязательно соблюдать перед причастием?
Старайтесь вычитывать правила перед причастием хотя бы. Но вообще этот вопрос надо решать с тем духовником и с тем священником, у которого вы причащаетесь. Сколько нас священников, столько у каждого из нас мнений. Ведь вы тоже каждый выбираете себе определенного батюшку, к которому вы ходите. Поэтому спросите у своего батюшки, как это лучше сделать. Ну вот я с теми людьми, которые обращаются ко мне, допустим, с этим вопросом, считаю так, что ну, время поститься для нас было. Время причащаться было. Сегодня, допустим, у кого-то выпадают именины на святки. Или, допустим, вот за большой праздник какой-то выпадает на святках. Или чтимый святой, как преподобный Серафим будет послезавтра. И кто-то хочет в этот момент причаститься. Вот. Ну, можно. Кто-то, может быть, денек перед этим попаститься. Но хотя бы правило, если вы вычитаете к святому причащению, духовно себя настроите, то и приступите к святым Христовым тайнам. Я думаю, что батюшка вам разрешит и не откажет в этот момент причащаться.
А если, допустим, нет времени побывать на вечерней службе накануне литургии?
Опять, в каждой ситуации конкретно надо подходить. Нельзя дать общего... Кого-то, может быть, и можно допустить, кого-то, может быть, нельзя допускать того, кто и был на вечернем богослужении, и не стоило бы, и не полезно было бы ему, может быть, причащаться в этот момент. Это вопросы индивидуальные, конкретные, не обобщенные. То есть общего правила здесь выработать нельзя. То есть все можно, но все должно быть разумно.
Следующий вопрос, отец Алексей. Почему большинство приходящих в храм – женщины? Что для мужчины может быть стимулом, убедительным доводом, чтобы пойти в храм?
Ну, здесь, наверное, почему? Женщина более чувственное создание, более с открытым сердцем готовы принимать все происходящее вокруг него. Мужчина, как правило, чаще прагматик, обремененный какими-то, может быть, больше заботами житейского характера, обеспечение семьи, ну, должен быть, по крайней мере, мужчина так. Вот, заработать денег, обеспечить семью материально. То есть это то, что происходит, не значит, то, что так должно быть в христианской семье, то, что происходит в сегодняшнем мире. Вот, должно было бы быть так. Вот, поэтому женщина, она занимается воспитанием ребенка, укладом семейной жизни. Наверное, здесь как-то больше, более раскрываются духовные какие-то качества человека, нежели, допустим, когда ты стоишь у станка, выпиливая какую-то металлическую деталь. Здесь твои технические какие-то данные, они более важны. Поэтому мужчина, он более черствый, наверное, в этом отношении. Женщина более чувствительная, готовая принять. Ну, наверное, еще плюс ко всему, может быть, женщина более исторически переживает духовное падение, которое в свое время произошло у наших прародителей в раю, у Адама и Евы, вот, и ожидание вот, исполнения обетования о пришествии в мир Спасителя тоже через женщину. Вот. Ну и, наверное, вот эта чувствительность послужила тому, что и самыми верными, которые у креста остались, были женщины. И Иоанн Богослов единственный из мужчин, который не разбежался. И первые, кому Господь благовествовал о воскресении, тоже были женщины. Поэтому и сегодня в храме, в основном, в историческом плане, тоже женщины, как правило. А мужчины, они приходят в храм. Почему? Их много, и, слава Богу, сейчас стали появляться гораздо больше православных семей, где не только мама, но мама и папа приходят вместе. Ну, зачерствелость, закостенелость такая, наверное, мужская, вот не дает гордыни, гордость, не дает ему переступить через себя, вот, и осознать себя творением Божьим. Вот. Когда вот человек осознает себя творением Божьим, тогда куда душа стремится? В дом отеческий, вот, в дом отца своего. А дом отца нашего – это дом Божий. Вот. Поэтому молиться надо за наших близких, за мужчин в том числе, чтобы Господь привел, умягчил такие наши сердца, вот, и дал им нам всем видеть присутствие Божие в нашей жизни.
Как еще можно мужчине помочь преодолеть этот барьер?
Ну, в разных ситуациях, опять, разные мужчины есть. Если это в семье муж, там, то, может быть, вначале как попросить сопроводить вас, допустим, в какой-то поездке, в какой-нибудь святыне, но не мотивирую, что это святыня, что вот хочу поехать помолиться, а поедем, посетим интересное место, связанное там с историей, познавательные экскурсии, сейчас очень много. Вот, казалось бы, проехались по Золотому кольцу, а на самом деле была паломническая поездка по святым местам, потому что в том месте, в другом месте там рассказать о том, о другом. Съездите в паломническую поездку в тот же Псково-Печерский монастырь, посмотрите на ту духовную жизнь, которую братья там ведет. Вот. И потихонечку сердце человека начинаются встречи с людьми. Встречается он, если специально к батюшке не идет, но какая-то случайная, может быть, встреча с батюшкой где-то в том же монастыре, какое-то доброе слово сказанное, западая в душу. Не надо никогда наставить. Ну, конечно, молиться надо за своих близких, о том, чтобы Господь открыл им сердце, указал, чтобы вот эта Вифлеемская звезда, которая в свое время указала путь волхвам к пещере Бога-младенца Христа, и являлась для нас такой же путеводной звездой, и не только для мужчин, к сожалению, в сегодняшнее время, и для многих-многих женщин являлась путеводной звездой, которая ведет к Богу, к храму.
Совсем немного времени остается до конца передачи. Еще один вопрос успею вам задать, отец Алексей. Каковы причины недовольства, осуждения и раздражительности? И какие есть способы с ними справиться?
неимение терпения, смирения, вот, принятие воли Божией. Поэтому все это появляется от этого. Неимение глубокой веры в сердце своем, вот, неимение любви. Вот когда только у нас будет крепкая вера, любовь к Богу, вот, терпение, смирение и кротость, тогда не будет осуждения. Вера, надежда, любовь. Вот они, краеугольные камни. Вот, и премудрость Божия, София, вот, в нашем уме, когда будет, тогда многое другое, наверное, будет отходить из нашей жизни на второй план. И раздражительность, и гнев. Каждый наш поступок должен быть логичным, должен приносить пользу созидательную для нашей души, для нашего тела, для наших близких. Вот. А если это разрушительное, то какой смысл для этого? Через раздражительность, гнев, пометозлобие мы только разрушаем себя. Мы не меняем ничего к лучшему вокруг нас. Мы неумение прощать не ведет к какому-то положительному результату в нашей жизни ни для нас, ни для тех людей, которые есть, на которых мы обижены, может быть. Может быть, которые реально сделали что-то плохое для нас. Вот. Но когда мы прощаем, когда мы отпускаем, мы сами освобождаемся от всего этого. Вот. Мы вверяем себя в руки Божии. Тогда мы получаем и радость, что вот эта вот тягота, оковы спали с нас, и мы можем быть совершенно свободными. И получаем радость общения с Богом в этот момент огромную. Поэтому вот к этому надо стремиться, этого надо искать в нашей жизни.
Спасибо вам большое, отец Алексей, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших
дорогой телезрителей. Дорогой Денис, дорогие телезрители, во-первых, хотел бы вас сегодня поздравить с обрезанием Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот, потому что сегодня мы с вами встречаемся вот после всеночного бдения здесь в студии. И днем памяти святителя Василия Великого, память которого сегодня уже начала совершаться с вечернего богослужения. Завтра день памяти 14 числа, или как в народе мы называем чаще, нам привычнее, Старый Новый год. Дорогие мои, хочу вас с новолетием поздравить, пожелать всем крепости душевных сил, чтобы Новый год благости Божией, который Господь посылает нам, дал нам возможность не сделать два шага назад в духовном росте, а хотя бы на полшажка продвинуться вперед, научиться видеть волю Божью, видеть великие благодеяния Божьи, которые Он нам посылает, уметь благодарить Бога за это. И как учил один батюшка, каждое утро молиться: «Дай нам, Бог, мудрости не делать глупости». Благословение Божие пребудет со всеми вами во все дни предстоящего 2019 года, дорогие мои.
Спасибо большое, отец Алексей. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортово, архимандрит Алексей Воложанин. Всего вам доброго и до новых встреч!